Здравствуйте, друзья. Едем мы тут со Светланой по делам. Хочу сказать, что сегодня с утра, друзья, я участвовал в передаче на моем любимом канале RTVI. Это не Russia Today, как некоторые меня сразу начинают говорить. Ой, это там какой-то там ГБшный канал. Это не RT, да, Russia Today, а это RTVI. Russian TV International. Так вот, такой вполне американский. Я там иногда гостюю. Вот, когда-то они снимали кино про, как сказать,
про
тех, кто лицом в тарелке с икрой в Америке живет.
Ну, как нехорошо получилось, но про нас, а ты говоришь,
что жизнь удалась, да, вот такое, жизнь удалась. И мы были в этом сериале «Жизнь удалась». Вот, и они с тех пор нас знают, и когда нужен какой-то человек там из Кремниевой долины,
который может болтать,
или просто поговорить, просто поговорить. Вот они, значит, мне звонят и говорят, а что,
говорит, поговорить,
что, говорит, Михаил, вот какой-то фильм, они, видимо, смотрят, это вот Анна, там у них продюсер, она, видимо, смотрит наш канал, говорит, я вот видел у вас канал, на канале видео о том, что вы какой-то там с диабетом боролись. А у них как раз передача на тему о том, почему инсулин дорогой. И я, честно сказать, не знал, что он дорогой и что он дорожает, и как-то я был очень далек от этой темы, просто потому что нам всегда страховка оплачивает. У нас не было в нашей жизни ни одного дня американской, чтобы мы были без страховки. Свет, было такое?
По молодости лет было, конечно.
Да?
Было, когда увольняли нас. Ну, у тебя еще диабета тогда не было. Увольняли с одной работы. Кобра была очень дорогая.
Хорошо, две недели не было страховки.
Нет,
да,
ну,
да,
было,
да,
и подольше, да, чем.
Ну, хорошо. Было. В общем, короче, не помню я такого. Может, и было, не помню. Ну, мы тогда к врачу ходили раз в 5 лет. И вот, если было даже. Короче, я говорю, что я всегда страховка платила. Я про цену ничего не могу сказать, но дальше я уже о наболевшем, понимаете, о том, что инсулин такое дело, что от образа жизни зависит, да, если будешь там есть углеводов много, тебе нужно больше инсулина, если ты тащишь на себе лишний вес, тебе нужно больше инсулина, то есть, как бы, образом жизни, значит, можно повлиять, как бы, да, на цену инсулина, заодно и сэкономишь, то же самое, знаете, как курение, вот ты куришь там, у тебя сигареты тебе стоят денег, лечение там от того, что от этого происходит, тоже потом стоит денег. Так ты можешь сэкономить и на том, и на другом, но вот не кури, например, да? Так что, вот, друзья, любая тема, вы знаете, блогер, он чем хорош, Света? На любую тему можно... А что не поговорить, скажи? Это просто нужно быть блогером.
В душе.
Блогер – это и есть состояние души. Вы можете, например, ходить и сами с собой разговаривать, правильно? И ничего не записывать, и никому не показывать. Ну, просто вы такой блогер, который как бы пишет в стол, так можно сказать. Так, ну,
направо.
Светик, а бывает, зато тебе никто не напишет плохой комментарий, никто не скажет тебе, какой ты нехороший там национальности, и еще что-нибудь не скажет, и куда тебе ехать не скажет, и как тебе жить не скажет.
Дело в том, что когда ты пишешь, пускай даже ты пишешь не для широкой общественности,
да,
а для очень конкретных людей, но тебе все-таки хочется, чтобы эти конкретные люди прочли это все. Все-таки.
Ну, очень многие блогеры, вот я тебе скажу, они приезжали в Америку, американские блогеры, и начинали просто для близких людей что-то снимать, вот,
да,
просто для своих.
Да.
А дальше это начинало приобретать такой масштаб, потому что было интересно и другим тоже, потому что если человек сам по себе интересный...
Но дело не в этом. Дело в том, что вот, например, вот сейчас у нас так, ну, исторически так получилось, что встала тема мемуаров, там, воспоминаний родителей и так далее, и так далее. И я смотрю, что я периодически, когда у меня желание возникает, я что-то такое пописываю, да, но оно совершенно не предназначено...
Текст пишешь.
Да, не предназначено для...
Посторонних.
Посторонних, да. Это, в общем-то, какие-то вещи такие...
Кто у тебя перед глазами, когда ты пишешь?
Внуки.
Кому? Внуки.
Внуки.
То есть Саша, Наташа,
ну,
вот
конечно,
они.
Да. Я пишу так, чтобы им было понятно, они все-таки, я надеюсь, когда-нибудь по-русски прочтут.
В какой-то момент им захочется, может быть, знать, откуда они, правда?
Ну, конечно. Вот я сегодня вдруг стала описывать, например, квартиру, в которой я родилась, да?
В Киеве?
Да, причем это была не квартира, это была коммунальная квартира, у нас были там две комнаты. Ну и так вот воспоминания цепляются друг за дружку, да?
Ты родилась в тех двух комнатах, которые были, когда я вошел в твою жизнь?
Да, да.
Понял. Друзья, хорошие две комнаты, грех жаловаться.
Нет, ну понимаешь,
в центре города, большие, потолки высокие.
Ну, подожди, во-первых, мои родители не сразу были эти две комнаты. Перед этим у них были две комнаты, которые смотрели на чужую стенку. так. Там темно и это самое. Но вот, да, вот комнаты, обстановка, то есть поскольку я ориентируюсь на внучек, да, то мне хочется дать им понятие того, вот как мы жили. То есть вот они же сопоставляют только с тем жизненным опытом, который они имеют, да. А вот представить себе коммунальную квартиру, в которой собираются совершенно посторонние люди, которых тебе поселило какое-то более высокое руководство, дало им...
Квартира с румейтами, поняли, да.
Нет, румейты. Принципиальное отличие румейтов состоит в том, что ты себе сам их подбираешь. Если тебе человек не нравится, ты чувствуешь, что нет у вас клика,
да, то
ты с ним не живешь. То есть ты просто заранее подбираешь человека, с которым ты чувствуешь, что тебе удобно. А коммунальная квартира – это когда тебе алкаша могут подселить, или насильника, или кого хочешь.
Да.
Ну, у нас жили не алкаши, не насильники, у нас жили две бабки. Вот, такие уже в возрасте, они были на пенсии. Они даже как-то сдружились, хотя между ними было лет 15 разницы.
Они немножко ехидные были, бабки.
Нет, они не...
Они тебе все время козу какую-то...
Ну, еще раз, козу не козу, они меня воспитывали просто.
А, окей.
Они меня воспитывали. Но они устраивали в квартире такую избу-читальню, потому что у каждой из них было по комнате. У одной комнаты чуть побольше, вторая комната чуть поменьше. Вот, но им было скучно днем. И я, как сейчас помню, вот они покупали каждый день «Комсомольскую правду», причем почему «Комсомольскую правду»
газету?
Не знаю, газету. И сидели на кухне, друг другу вслух читали статьи оттуда. Вот, да. Вот это мое детство так прошло. А когда, ну, в обычные будние дни никого не было дома, потому что я была в школе, родители на работе, и это у них квартира была в полном распоряжении. И они там сидели на кухне читали. Но напряг состоял в том, что когда были каникулы, каникулы, и я считала своим долгом вообще, что я свободный человек и могу там проваляться до 12, и в 12 выползала там на кухне, где мне мама оставляла какую-то еду. Вот тут они начинали. Во-первых, что я слишком поздно встала, во-вторых, я, может быть, с ним не поздоровалась, в-третьих, я ем и читаю. Вот тут начинался, понимаешь, весь их, это нерасходованная энергия их воспитательных вот усилий, она на меня обрушивалась, я это очень не любила, я старалась прийти туда, когда их там нет, а когда туда придешь, когда их там нет, когда это их время.
Да, комсомолки, да.
Комсомолки, вот я их так и называла, комсомолки.
Правда?
Да. Наши комсомолки, да. Но мы жили в целом с ними дружбой, потому что одна из них очень хорошо готовила. Она, и мы все время друг друга угощали. То есть если мама что-то готовила, мы их угощали, они нас угощали. Вот одна из них готовила очень вкусно, где она уже брала, и у нее были какие-то родственники во Львове. И они ей присылали по тем временам большой дефицит, вот такие вафли на торт. И она раз там в год делала торт, пропитанный этим самым молоком сгущенным, шоколадом.
Угощала соседей.
О, это было очень вкусно. Это было редко.
Я хочу сказать, что квартира эта вся была вообще из четырех комнат. Это была четырехкомнатная квартира. В самом центре Киева. Это был там квартал, маленький квартальчик от Крещатика. И там, в этом были свои прелести. И вот потолки высокие, стены такие, как...
Потолки были такие, что можно было в бадминтон доме играть.
Да, они играли.
А стены были такие вот...
Стены были как автомобиль мой, вот такой толщины. И Светины родители любили эту квартиру. Они говорили, вот, тут вот эти бабки, значит, но сам бабки-то они не вечные, а вот, допустим, если...
Ну, родители были молодые, а бабки старые.
Да, а бабки старые. Значит, и они говорят, вот Света, например, выйдет замуж, так, и они поселятся в нашей квартире. И по мере того, как бабки будут, значит, освобождать помещение, значит, мы естественным образом будем это помещение прибирать. И вот, глядишь, у нас...
Ну,
вот,
это, да.
Да, да, это у них была такая коммунистическая идиллия в сознании, что вот они эту громадную четырехкомнатную квартиру в центре Киева...
Она была громадная, она была такая довольно скромная, но...
Кстати, по советским понятиям она была очень приличная.
Но она была неплохая, да. Но вот эти комнаты, то, что они выходили куда-то на заборки, она, конечно, снижала очень ценность этой квартиры.
Ну да, зато в трех минутах ходу, значит, там Крещатик с магазинами, работающими до 11 часов ночи. И там, можно сказать, бездефицитно.
Ну,
там все было.
Ну, вот я скажу так, что мы в 2013 году, мы поехали тогда в Киев, конечно, зашли.
В 13-м?
В 13-м.
А, когда мы ездили по делам, да.
Вот мы зашли в этот дворик, и я хочу сказать, что, конечно, и улица уже не та, которая была в моих воспоминаниях, и двор уже не тот.
И мы не те.
Мы-то не те, само собой, да. Но уже, понимаешь, как вот она лишилась вот того обаяния,
да,
которое было во времена моего детства, когда мне улица казалась очень широкой, там не было запаркованных машин вообще, потому что тогда мало было машин у людей, и улица была довольно широкая. То есть, если так на нее посмотреть, то там фактически была каждая, ну, двухсторонняя.
Киев другой. Киев совсем другой.
Ну вот. Да, но во всяком случае, вот я сейчас возвращаюсь к своим мемуарным воспоминаниям, да, все-таки вот этот кусочек Пушкинской между этой Свердловой и Ленина, да?
Про Ленина и про Лизной тоже.
Да, да, ну это старое название, старое название, знаю, да. Свердлова. Вот, маленький кусочек этой Пушкинской улицы, он очень был милый. Вот туда дальше, к парку Шевченко, уже она не была такой милой, эта улица, какая-то она была такая более, не знаю, что-то в ней было, но в ней не было чего-то, какого-то шарма такого, как у нас. Может, она поуже немножко была, не знаю. Вот. А на этом кусочке росли каштаны. Кстати, там вот после перекрестка уже каштанов не было. А вот на нашем куске росли каштаны. И это было удивительное совершенно зрелище, когда ты смотришь на эту всю улицу, она немножко так спускалась к Ленина, немножко с горки, и фактически все эти каштаны у тебя вот перед глазами были. И вот стоят эти свечи там. Вот
тут надо сказать, цвета. Что те люди, которые не видели в Киеве цветущих каштанов, друзья,
не видели в этой жизни ничего.
Нет, нет, но им очень трудно представить себе вот это зрелище, потому что каштаны мы все видели, ну, даже в Москве каштаны были. Вот у нас тут каштаны растут, это возле школы Портнов компьютерской. Но вот эти именно киевские каштаны, вот с этими свечами.
Ну, ты очень высоко
показал, они вот такие. Свет, большие. А снизу казалось, что вот такие.
Не-не-не, они нет. Не такие большие, но они очень красивые.
Но когда много, когда целая,
когда
улица,
целая улица,
и вот это вот.
Это потрясающе красиво. Потрясающе.
Это что-то невероятное зрелище. Я вот кроме как в Киеве вот весной, я такого не видел нигде и никогда.
Они не очень долго цветут, не да. очень долго. И потом на них появляются маленькие каштанчики, которые к осени уже какие-то из них опадают, а потом какие-то вырастают, становятся большие.
Они съедобные там?
Не-не-не, они не съедобные. Но зато из них можно делать очень много всяких. Ой, нам не сюда, нам наоборот. Я неправильно тебе сказала. Вот. Из них очень много можно всяких поделок делать.
Ну, вот в Одессе люди их просто едят, жарят.
Это не те, но это не те каштаны. Так. У нас здесь продаются те каштаны, которые можно жарить.
Да,
они, сколько они не очень вкусные.
Нет.
Но те каштаны просто горькие, их нельзя жарить, они невкусные.
Так я не понял, к чему это все?
К воспоминаниям ностальгическим.
К воспоминаниям. Значит, друзья, конечно, мы с вами живем в такое время, когда можно видео снять, правда? И картинок наделать, и на телефон, и на камеру, на фото, на видео, на что угодно. Но есть вещи, которые, как бы сказать, существуют сегодня только в памяти людей, которые рядом с нами пока есть.
Пока еще живы.
Пока живы, да. И вот я хочу сказать, теперь пока живы, друзья, пользуйтесь случаем и собирайте у них, документируйте их воспоминания, потому что потом ваши дети, ваши внуки там и так далее, следующие поколения, у них будет какая-то информация, потому что это очень важно.
Дело в том, что информация, которую вы получаете из официальных источников, имеет тенденцию меняться в зависимости от того, кто у власти находится.
Ну, семейная же.
Нет, нет, я имею в виду, что оттуда информацию честную никогда не подчеркнешь.
Да.
И только информация, которая передается из уст в уста, это информация вашей семьи, это то, откуда вы родом.
Это
то,
канал пока, такой
да,
важный, да.
И это очень важно. Дело в том, что пока дети маленькие, они еще не понимают, насколько это важно и ценно. И только когда уже они становятся взрослыми и уже хотят получить эту информацию, к сожалению, бывает так, что спросить-то уже не у кого. Поэтому даже те, кто молод, еще не нуждаются, допустим, в получении вот этого вот всего, все-таки пораспрашивайте своих родственников, позадавайте им вопросы, потому что очень многие вещи в семьях просто не принято рассказывать, потому что это очень тяжелые, допустим, какие-то воспоминания.
По нашей волне эмиграции легла еще вот эта вот ситуация, когда не было еще электронных средств, там нельзя было сосканировать, да? А нужно было ввести там целый альбом с фотографиями или там выдрать их из альбома и как-то еще ввести. И получилось так, что вот, например, в нашей семье, вот у меня бабушка умерла, да? Когда умерла моя бабушка, после нее осталось там сколько-то альбомов. Но дальше они лежали на даче, там где-то на чердаке. Вот Света видела, помнишь, да?
Помню, конечно.
Вот, мы со Светой тогда познакомились и приехали к нам на дачу, и там вот были эти альбомы, и мы так сидели, разбирали. Такая, знаете, историей пахнула. НЭПом.
Классные
Первой мировой.
Да. Родители уничтожили их.
Родители, ну, в общем, ужасно. Да, там в силу разных обстоятельств все это дело, как бы можно сказать, пропало. И сейчас очень жалко, я бы вам показал бы фотографии, там, знаете как. Но и не только вам, но я бы себе и внукам и так далее. Очень интересно посмотреть, я бы сейчас с удовольствием посмотрел. Там и
нам эта полоса не годится.
Там и деды, и прадеды, да, и, в общем, и НЭП, и Первая мировая, и до Первой мировой там фотографии были. Ну, то есть, что вам сказать?
В общем, друзья мои, у каждой семьи есть свои исторические корни. Начинаешь это понимать только когда уже довольно взрослый. В детстве этого не понимаешь, когда есть у кого подчеркнуть всю эту информацию. Да. Поэтому, если вы еще не доросли до этого, послушайте моего мудрого совета.
Так.
Задайте нужные вопросы всем своим родственникам, которые живы, бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам. Все, что они в состоянии вам рассказать, запишите, в конце концов, если вам лень писать это рукой. На видео запишите, на аудио запишите.
Не для того, чтобы вешать на YouTube, а для
ваших потомков, конечно. Во-первых, а во-вторых, для себя лично, когда вы станете старше, и у вас возникнет вопрос, откуда я такой взялся вообще, и как жили мои родственники до меня. И вам это будет очень полезно и очень интересно когда-нибудь послушать. И восприятие ваше в тот момент, когда вы будете это слушать, будет совсем другое, чем
когда вы записываете. Света, с каким бы я сейчас с удовольствием поговорил там со своей бабушкой, понимаете? Которая тогда была, вот можно сказать, почти моей ровесницей, например, или там близко. Как бы мне с ней хотелось сейчас поболтать. Понимаете,
конечно, вот я недавно разговаривала со знакомой, у нее мама, там ей было 2 года, и ее вывозили из блокадного Ленинграда. Конечно,
2 года?
Ну да.
Она ничего не помнит.
Ее старшая сестра немножко помнит, которая была там на 7 лет старше.
Да.
Вот, но во всяком случае, они еще живы, еще более-менее в здравом уме. И эта моя прелестница говорит, что у них не... Осторожно.
Что осторожно?
Вот машина стоит тут.
Светочка, ну давай будет вести кто-то один автомобиль.
Да.
Ну.
Так вот, она говорит, что у нас в семье никогда даже не было практики рассказывать о вот этих страшных годах.
Тяжелые времена,
да,
конечно.
Потому что очень многие вот такие тяжелые периоды, они просто замалчиваются, люди стараются не опускаться в эти воспоминания, потому что очень
тяжело. Конечно.
Вот. Но на самом деле для следующих поколений это очень важно, понять, как жили родители и вообще через что они прошли.
Да. Ну что, мы, кажется, приехали, да, налево?
Да, налево.
Все, друзья, мы прибыли туда, куда хотели прибыть. Вот, а вы задумайтесь над Светиным мудрым житейским советом и заведите себе вот такие семейные хроники. Счастливо!